говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Растет число погибших в результате взрыва на шахте в Кемеровской области. Премьер-министр Италии Романо Проди подтвердил, что похищенный в Афганистане итальянский журналист освобожден. Верховный представитель ООН в Косово отверг призыв России провести дополнительные переговоры между сербами и косовскими албанцами. Число погибших при взрыве на шахте Ульяновской Кемеровской области достигло 75, сообщают местные власти. 83 шахтера эвакуированы. Продолжается поиск оставшихся десятков горняков. По данным областной администрации, в момент взрыва в шахте находились 200 человек. По предварительной версии, причиной аварии мог стать взрыв метана или выброс угольной пыли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время горных работ. Во многих городах России в воскресенье прошли акции протеста рабочих профсоюзов и левых движений, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Воскресная всероссийская акция – это первая попытка собрать людей под знамена рабочих профсоюзов, поскольку организаторы этого мероприятия никак не связаны с Федерацией независимых профсоюзов России. В Сургуте прошел митинг с участием рабочих и профсоюзных деятелей, где собрались, по данным организаторов, 1500 человек, рассказывает Александр Захаркин.
Мы выступали за прекращение давления на новые профсоюзы рабочие. Один из лозунгов – это выход на пенсию, шаг в нищету.
Сургутскую акцию протеста поддержали рабочие и коммунисты Тюмени. А в Петербурге Комитет солидарных действий, объединяющий около 20 независимых профсоюзов, собрал около 300 человек. В Москве прошел митинг, куда пришли около 1500 человек. В акции протеста приняли участие представители КПРФ, Социалистического движения «Вперед», «Авангарда Красной молодежи» и других общественных организаций. По данным организаторов всероссийской акции протеста, в воскресенье на улицы городов вышли несколько тысяч человек. Мумин Шакиров, Радио Свобода.
Премьер-министр Италии Романо Проди подтвердил, что похищенный в Афганистане журналист Даниэле Мастроджакомо освобожден.
После стольких дней ожидания я счастлив подтвердить, что Даниэле Мастроджакомо находится в больнице в Лашкаргахе, находится в добром здравии, и я ожидаю, что через несколько дней мы сможем обнять его.
По словам Проди, добиться освобождения было непросто, и подробности будут обнародованы позднее. Журналист был похищен талибами на юге Афганистана 2 недели назад. Вывод американских войск из Ирака привел бы сейчас к катастрофическим последствиям, заявил президент США Джордж Буш. В этом случае волна насилия выплеснулась бы из Ирака на все страны региона, подчеркнул он. По словам Буша, премьер-министр Ирака и командующий американскими войсками в этой стране сказали ему, что новый план обеспечения безопасности находится еще в начальной стадии, и результатов можно ждать только через несколько месяцев. Заявление президента США прозвучало по случаю 4-й годовщины начала войны в Ираке.
Радио «Свобода». Новости.
Отец сотрудника BBC Алана Джонстона, похищенного в секторе Газа, призвал к его освобождению. Грэм Джонстон заявил.
Он очень любил эту работу, и у него было много друзей среди палестинцев. Хотя он предупреждал нас об угрозе похищения на палестинских территориях, похищение Алана не принесет никакую пользу палестинскому народу. Так не обращаются с другом, и все, что я могу сказать похитителям, пожалуйста, освободите моего сына.
Неделю назад Алан Джонстон был захвачен вооруженными людьми. Освобождение журналиста потребовало правящее в палестинской автономии движение Хамас и сотни журналистов, работающих в секторе Газа. Верховный представитель ООН в Косово Марти Ахтисаари отверг призыв России провести дополнительные переговоры между сербами и косовскими албанцами о статусе края. Представитель Ахтисаари заявил, что возможности для переговоров были исчерпаны в Вене, где длительные консультации между сторонами завершились безрезультатно. Ранее представитель России в ООН Виталий Чуркин покинул заседание Совета Безопасности, посвященное косовской проблеме, обвинив специального посланника ООН Йохима Рюкера в поддержке сторонников независимости края. Киргизия потребовала от США выдать солдата, застрелившего мирного жителя у американской военной базы под Бишкеком. Генеральная прокуратура Киргизии заявила, что военнослужащий превысил пределы необходимой самообороны и квалифицировала произошедшее как убийство.
Мы требуем экстрадиции мистера Хатфилда за убийство киргизского гражданина, чтобы он предстал перед киргизским правосудием. Тем не менее, решение об экстрадиции принимает американской стороне.
Сказал представитель генпрокуратуры. Водитель грузовика Александр Иванов был застрелен на блокпосту у въезда на базу. Американский персонал базы обладает иммунитетом от преследования в Киргизии. Во Франции стали известны все кандидаты на участие в президентских выборах, которые состоятся 22 апреля. Из Парижа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Будет ли их 11 или 12? Таким вопросом задавались последние два дня французские избиратели. Ответ на этот вопрос стал известен, когда глава Конституционного совета Франции Жан-Луи Дебре огласил официальный список кандидатов. Итак, после проверки подписей, собранных кандидатами, было объявлено, что все 12 имеют полное право баллотироваться на верховную должность. Таким образом, в гонке будут участвовать с правого фланга Жан-Мари Ле Пен, лидер Национального фронта, Филипп де Вилье, представляющий суверенистское движение за Францию, и президент правящей партии СНД Николя Саркози. Левый фланг на выборах представлен традиционно широко. Ближе к центру находится кандидатка социалистической партии Сагален Рояль, а намного левее такие радикалы, как Арлет Лагие, Оливье Безансено, Жерар Шеварди и коммунистка Мари-Жорж Бюфе. Наконец, участие в выборах также примут центрист Франсуа Байру, экологистка Доминик Вуане, президент партии охотников и рыболовов Фредерик Ньюс и тот самый спорный 12-й кандидат Жозе Баве, прославившийся в первую очередь своими акциями по уничтожению генетически модифицированных продуктов. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Вы слушали новости на волнах радио «Свобода». Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете услышать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Региональные выборы 11 марта, которые подаются официальной прессой как большая победа «Единой России», на самом деле завершились при подведении итогов массой ярких скандалов. Они, по сути, затмили события самой избирательной кампании, как обычно проходившей при полном информационном доминировании так называемой партии власти и принуждении граждан голосовать за нее с помощью начальственной сильной руки. Потерял свою должность председатель Центральной избирательной комиссии России Александр Вишняков, глава Центра избирательной с трудом снес удар. Когда он объяснялся с прессой, на нем буквально не было лица, ведь президент пригласил его к себе, пообщался, обаял, а на следующий день не включил в число своих выдвиженцев новый состав комиссии. Похоже, поступал со своими министрами Николай II, посылая во след обнадеженному после благожелательной аудиенции рескрипт об отставке. Причиной отставки называют недовольство «Единой России», критикой Александра Вишнякова очередных поправок в законы о выборах. Депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков дал такое толкование этому знаковому событию.
Я отношусь негативно, со знаком минус, к деятельности Вишнякова на посту председателя Центра избиркома. Именно с его именем связаны все основные изменения избирательного законодательства, которые отбросили Россию даже от минимальных стандартов демократических выборов. Именно он был представителем президента по отмене выборов губернатора. Именно он отстаивал позицию о ликвидации одномандатных округов на выборах в Думу. Именно он отстаивал введение партийных списков в регионах. Именно он отстаивал повышение барьера с 5 до 7%. То есть с его именем связано все самое негативное. Хотя сейчас его пытаются представить чуть ли не фрондером и оппозиционером. И якобы он там всегда защищал демократические нормы. Это не так. На самом деле он верным исполнителем воли Кремля. Почему он отправлен в отставку сегодня? Сейчас просто пришло время свалить на него все эти вот печальные вещи. Появится какая-то новая свежая фигура, как бы незапятнанная и так далее. Но для меня нет никаких сомнений, что новый глава Центра избиркома будет таким же послушным инструментом в руках Кремля, как был Александр Ильич Вишняков.
Есть и другие версии. При этом все комментаторы уверены, новый глава Центра избиркома не будет казаться столь респектабельной фигурой, каким был Александр Вишняков. Сама процедура подведения итогов региональных выборов 11 марта всю неделю показывала несколько горячих точек. Во-первых, Дагестан. Разборки на участках сопровождались уничтожением протоколов, фальсификациями и насилием. Напомню, что к выборам не был допущен Союз правых сил, бесследно исчез один из его активистов. Коммунистов снимали, потом восстановили, а теперь утверждают, что КПРФ не преодолела 7-процентный барьер. Компартия, в свою очередь, обвиняет власти Дагестана в фальсификации итогов выборов. Список патриотов России, укомплектованный в основном лезгинами, также якобы не прошел в Народное собрание Дагестана. Полпред президента на юге России Дмитрий Казак весьма дальновидно приказал не сомневаться в достоверности итогов голосования. Ряд экспертов считает, что такие неадекватные речи могут привести к акциям протеста. С особым цинизмом проходили политические баталии в Туве. Напомню, что осенью, чтобы не допустить формирования в местном парламенте большинства из оппонентов нынешнего главы республики, были аннулированы победы кандидатов партии «Жизнь» в 4 округах Кызыла. Сторонники Сергея Миронова заблокировали работу парламента Тувы. На повторных выборах в 3 округах Кызыла победили оппозиционные «Единой России» кандидаты, но их выигрыш аннулировал избирком. Из Кызыла сообщает Александр Филатенко.
За 4 места в законодательной палате Великого Хурала Тувы боролись 40 претендентов. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло тех же самых кандидатов, которые баллотировались в этих округах 8 октября. Это Зоя Сад, Борис Балчуел, Сергей Сафрин и Вячеслав Ушкалов. Трое из них, кроме Вячеслава Ушкалова, получили большинство голосов избирателей. Собравшись на свое первое заседание 13 марта, члены территориальной избирательной комиссии большинством голосов утвердили итоги выборов только по одному округу и признали победу единоросса Шалбанула Иргита. А на следующем заседании, 15 марта, они рассматривали итоги голосования по остальным 3 округам, в которых первенствовали эсеры. И неожиданно для многих признали итоги голосования недействительными. Вот как объяснил это председатель комиссии Евгений Маслов.
Много поступило заявлений о подкупе, подвозе избирателей, то есть массовое количество. Но это действительно было видно. Я сам лично выезжал на участки избирателей.
По словам Евгения Маслова, поскольку подкуп в день голосования 11 марта 2007 года носил не разовый, а массовый характер и существенно исказил действительное волеизъявление граждан, то выборы по одномандатным округам депутатов законодательной палаты и были признаны недействительными. Кандидаты от «Справедливой России», естественно, не согласились с решением избиркома Кызыла. Один из них, Сергей Сафрин, обвинил членов ТИК в махинациях.
Вы махинации сами устраиваете.
По инициативе Сергея Сафрина все 5 кандидатов от «Справедливой России» в тот же день подали жалобы в Республиканскую и Генеральную прокуратуру России, а 17 марта объявили голодовку. Они проводят ее в одном из кабинетов Великого Хурала. Вот как объяснил причины голодовки Сергей Сафрин.
Первое, что мы требуем, признать Туву, что она есть субъект Федерации Российской, что все-таки здесь присутствие российских законов обязательно. Второе, есть итоги выборов. Пожалуйста, ЦИК и территориальная комиссия обязаны признать итоги выборов. А кому не нравится, этим бандитам, они должны идти в суд и доказывать свою правоту. Как это делали мы полгода, потому что парламент должен работать, республика должна работать. Уже сейчас мы должны смотреть исполнение бюджета 2006 года. Это значит, что мы увидим там, что опять сотни миллионов бюджетных денег украдены, розданы на улицах в поддержку господина Оржака. Нельзя устраивать цирк, который устроил господин Оржак и его прислуга. Надо уже просто иметь совесть и федералам, которые безучастно наблюдают за вакханалией, которая творится в этой республике. Сначала раздавали, значит, по 1000, потом по 2, потом по 5. Все это видели. Когда мы выиграли, все сказали: «Ой, извините, нарушение есть, хватит издеваться над народом».
Еще одной каплей, переполнившей чашу терпения, объявившей голодовку депутатов, стало еще одно беспрецедентное, по их оценкам, решение городской избирательной комиссии Кызыла. 16 марта, по вердикту Верховного суда России, она провела процедуру пересчета голосов по Восточному избирательному округу Кызыла, в котором 8 октября победил выдвиженец РПЖ Иван Чучев. При повторном пересчете члены комиссии увидели, что оказывается около 800 бюллетеней с голосованием в пользу Ивана Чучева испорчены. Их оказалось как раз столько, сколько не хватало для победы его основному сопернику, единороссу Сергею Мангушу. Так, бывший министр внутренних дел Тувы, генерал-майор в отставке, был признан победителем по этому округу. По мнению Ивана Чучева, бюллетени, хранившиеся в госархиве, были сознательно испорчены. 19 марта на центральной площади Кызыла, площади Арата, прошел несанкционированный властями митинг сторонников «Справедливой России» в поддержку голодающих. Пожалуй, впервые открыто звучали требования отставки правительства. 17 марта, в день объявления голодовки, закончился срок полномочий ныне действующего главы правительства Шеригола Оржака. Поскольку парламент не сформирован, все ждут, какое решение примет Владимир Путин. Только он вправе назначить исполняющего обязанности главы исполнительной власти региона. Кремль пока молчит. Оппозиция в лице «Справедливой России» открыто называет называет методы 16-летнего правления Шаригола Оржика профашистскими, а самого главу правительства на манер покойного Туркменбаши – Тувинбаши. Все чаще звучат призывы «Долой вельможного хана», «Оржик, руки прочь от избиркомов». 19 марта во второй половине дня голодовку объявили и 5 депутатов Палаты представителей Верхней Палаты парламента, избранные от «Справедливой России». Депутаты «Справедливой России» намерены бойкотировать организационное заседание сессии до тех пор, пока не будет восстановлена справедливость.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Кызыле Александр Филатенко. На прошедшей неделе бурлила и Государственная Дума России. Вождь ЛДПР Владимир Жириновский в шутовской манере попытался обесценить протесты лидеров компартии, подняв шум по поводу выборов в Орле, где его партию якобы обобрали. Впрочем, там скорее обокрали Союз правых сил. Партии на Орловщине не хватило 40 голосов для преодоления 7% барьера. Правые уже провели митинг, в котором участвовало более 400 человек, и собираются судиться. А в Орловской «Единой России» идет борьба сторонников и противников губернатора Егора Строева. Из Орла сообщает Елена Годлевская.
В Орле 30% голосов получили коммунисты, что стало настоящим ударом для губернатора, уже не один год пытающегося уменьшить влияние КПРФ в регионе. Правые вообще не признают итоги выборов. Им для получения депутатского мандата не хватило, по данным облсберкома, 0,02%. Жалобы СПС в ЦИК и в областной суд пока не рассмотрены. 25 марта ожидается небывалый для Орловщины митинг, главным лозунгом которого, как и 15 марта, станет лозунг «У орловской власти совести 0,02%». Ну а «Единую Россию», набравшую около 42% голосов, сотрясает нешуточный внутрипартийный конфликт. 16 марта состоялось заседание Политсовета регионального отделения партии, на котором представители высшего руководства «Единой России» оценили результат прошедших выборов в Орловской области как неудовлетворительный, поскольку он меньше результата 2003 года, было 45%, и объявили об отстранении от руководства Орловским отделением Павла Меркулова. На его место временно назначен Иван Мосякин, депутат Госдумы от Орловской области. Он же рекомендован для выдвижения на должность председателя областного совета. В отличие от Москвы, многие орловские единороссы проблему видят в губернаторе, возглавляющем партийный список, а не в Меркулове, еще несколько дней назад первом заместителе губернатора и секретаре регионального политсовета, фактически бросившего вызов Егору Строеву, чью власть никто не оспаривал вот уже 30 лет. Конфликт между губернатором и его заместителем начался в декабре прошлого года, когда конференция единороссов вычеркнула из партийного списка кандидатуры, которые хотел бы видеть в облсовете Строев. В ответ по многим округам единороссы получили соперников от «Единой России» и так называемых независимых, поддерживаемых губернатором, что, в общем-то, и снизило единороссовский результат, говорит Павел Меркулов.
Рейтинг лидера списка оказался значительно ниже его антирейтинга. Часть одномандатных кругов, где шли кандидаты, выдвинутые «Единой России», не позиционировали себя с «Единой Россией», то есть отмежевались от нее. Население голосовало не против «Единой России», население голосовало против лидера на сегодня. Региональный политсовет не согласен с той оценкой, которую дали деятельности областного отделения партии по итогам выборов.
Рекомендации высшего руководства партии в Орле приняты к сведению, что вовсе не означает согласие местных единороссов на смену лидера и отказ последнего претендовать на место председателя облсовета.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Орле Елена Годлевская. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Невероятные доселе фальсификации были произведены в пользу «Единой России» в Подмосковье. Яблоку удалось добиться отмены результатов выборов по 9 участкам Балашихинского района, где голосовали не имевшие на то права военнослужащие. После выдачи заверенных копий протоколов наблюдателям на участках в Московской области была произведена массовая фальсификация результатов с помощью переделки протоколов в окружных избирательных комиссиях. Результаты «Единой России» росли, а в графах СПС, ЛДПР и Яблоко выставлялись нули. Аннулировано прохождение 7% барьера Союзом правых сил и в Ленинградской области. Пострадавшие будут судиться, заявил лидер СПС Никита Белых.
В Ленинградской области нам посчитали 6,99%. Не хватает для преодоления барьера 23 голосов. То же самое по Орловской области, там 6,98%. То есть там 47, по-моему, голосов не хватает. И по Московской области на 6,9%. Думаю, что даже неискушенные слушатели не особо верят в цифры там 6,9, 6,99, 6,98. У нас есть документальное подтверждение нашей правоты. Это протоколы участковых избирательных комиссий, которые выдаются наблюдателям на участках, когда заканчивается пересчет голосов. Естественно, мы подаем все жалобы в прокуратуру, в суд.
У экспертов создалось впечатление, что результаты СПС решили задним числом подкорректировать. Весьма интересно развивается ситуация в Ставропольском крае. Проигравшего кампанию губернатора Александра Черногорова московское начальство исключило из рядов «Единой России», рассказывает побывавший на выборах в Ставрополе специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Беспартийный губернатор – это теперь официальный статус главы администрации Ставропольского края Александра Черногорова, после того, как «Единая Россия», призвавшая его в свои ряды за 4 месяца до выборов, теперь решила эти ряды от ставропольского начальника очистить. О том, что проигравший губернатор партии не нужен, сообщил журналистам ее лидер Борис Грызлов 15 марта после заседания Бюро Высшего Совета «Единой России».
То, что касается Черногорова, то я свою позицию высказывал, что он должен дать самооценку по результатам этой выборной кампании, так как поддержка народа, фактически его кандидатуры, так как он возглавлял наш список, состоялась меньше, чем на четверть. Но сегодня мы приняли решение о том, что за невыполнение партийных поручений Черногорова мы исключаем из партии. Бюро Высшего Совета рекомендует Президиуму Генерального Совета принять такое решение. Дальше вопрос о его личной оценке, это уже будет его вопрос.
Интересно, что «Единая Россия» отнюдь не собирается распределить поровну ответственность за проигрыш в Ставропольском крае на всех политиков, возглавлявших список партии в регионе. Вице-спикер Государственной Думы Владимир Катренко был в этом списке третьим.
К сожалению, не удалось за полтора месяца включить в полной мере потенциал административного ресурса того же губернатора. Не удалось, и это вряд ли было возможно в течение полутора, двух и даже трех месяцев переубедить наших избирателей на наших земляков в том, что сегодняшний союз «Единой России», которая 7 лет критиковала губернатора, которая была к нему в оппозиции, и многие слои населения Ставропольского края именно потому «Единую Россию» поддерживали, объяснить, что вот этот союз во благо, что он нужен, что он как бы будет работать на пользу краю. К сожалению, времени 3 месяца они не перекрывали 7 лет нашей критики. Поэтому многие из тех, кто вчера нас поддерживал, просто по определению ушли и заняли другую электоральную нишу. Упрекать их за это не следует.
Владимир Катренко полагает, что административное будущее Александра Черногорова – это дело самого губернатора.
Я к нему, как к человеку, как к мужчине, отношусь с глубоким уважением. И я бы хотел, чтобы он сам определился с этим выбором. Я не буду его подталкивать.
Сам Александр Черногоров говорит, что и поражение возглавляемого им списка на выборах, и последовавшая за этим критика со стороны однопартийцев – это происки врагов. Врагов Черногоров видит прежде всего в команде ставропольского мэра Дмитрия Кузьмина, возглавлявшего на выборах в Краевую Думу список партии «Справедливая Россия». Губернатор считает, что в крае он противостоит криминальному бизнесу и его представителям во власти, и в этой роли нужен Москве.
Все деньги брошены против Черногорова, все деньги, которые сегодня есть. Все теневые структуры пошли в бой сегодня против Черногорова. Вся мафия поднялась против Черногорова. Ну а что здесь? Потому что кому нравится, когда в крае наводится порядок? По каждому факту будет дана оценка, и там, где нарушен закон, он должен восторжествовать. В крае должна торжествовать сила закона, а не закон силы и закон денег.
Александр Черногоров спорит и с руководством «Единой России». Он говорит, что не понимает, какое партийное поручение он не выполнил. О том, что Александра Черногорова до выборов поддержали многие известные члены руководства «Единой России», в крае знали. Борис Грызлов, Юрий Лужков и Сергей Шойгу приезжали в Ставрополь. Видимо, процесс выражения поддержки очень занимал московских гостей, и они не заметили, что их однопартийцы, такие как бывший мэр Ставрополя Михаил Кузьмин, решили с приходом Черногорова в «Единую Россию» уйти из партии. Конфликт в верхах был настолько явным, что подогрел интерес людей к голосованию. На выборы в Ставрополье пришли более 42% избирателей. Местный журналист Василий Красуля, когда-то выигравший дело против ставропольского губернатора в Европейском суде по правам человека, а теперь сочувственно относящийся к Александру Черногорову, говорит, что от противостояния главы региона и мэра города выигрывает только местный бизнес.
Агрессивные бизнесмены среднего возраста, молодые ребята, очень амбициозные, в общем-то, имеющие серьезный финансовый ресурс, накопившие силы и ставящие задачи по захвату, скажу, не захвату, а проникновению в органы власти. Они достаточно успешно выступали в последние несколько лет на выборах от муниципальных, в Ессентуках, в Кисловодске провели своего мэра. Сформирован мощный такой, машина избирательная, Есть даже свои, в общем-то, службы безопасности. В общем, короче, сделано все для того, чтобы серьезно, на серьезном уровне вести борьбу.
Василий Красуля говорит, что настоящей проверкой отношения избирателей к победителям ставропольских выборов «Справедливой России» будут предстоящие осенью этого года выборы мэра столицы края.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уступил. Вопреки подписанному соглашению с СПС и ЛДПР, его партия не будет требовать ухода ставропольского губернатора Александра Черногорова в отставку. Но и Борису Грызлову, как он не пугал, что законодательное собрание Санкт-Петербурга не выдвинет Сергея Миронова в Совет Федерации, пришлось пойти на попятный. Замахнуться на номенклатуру Владимира Путина «Единой России» не по чину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков.
Судьба спикера Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова стала решаться уже на следующий день после выборов. 12 марта спикер Госдумы, лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов заявил журналистам, что избрание Сергея Миронова сенатором от Петербурга невозможно. При этом Борис Грызлов допустил, что Сергей Миронов может быть избран сенатором от Ставропольского края. Уже на следующий день, 13 марта, около 10 часов вечера, Сергей Миронов срочно прилетел в Петербург. За 3 последующих часа он успел встретиться в Смольном с Валентиной Матвиенко, в Мариинском дворце с лидером местных единороссов Вадимом Тюльпановым, а в Таврическом дворце с победившими на выборах депутатами из фракции «Справедливой России». В целом, дипломатическую операцию Сергея Миронова можно назвать так – все остаются. Остается на своем посту спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов. Его кандидатуру поддержал и Сергей Миронов, и Валентина Матвиенко. И 16 марта окончательно президиум Генерального совета партии «Единая Россия». Остается депутатом Госдумы, претендовавшая на пост спикера питерского парламента Оксана Дмитриева, возглавившая список «Справедливой России» в Петербурге. Сергей Миронов, сенаторские полномочия которого истекают 26 марта, заручился под поддержкой того же губернатора Петербурга и, как стало ясно, 16 марта получил поддержку своих якобы главных политических противников, комментирует политолог Борис Вишневский.
Все это были игры, когда высокопоставленные представители «Единой России», начиная с осени, объясняли, что только через их труп Миронов будет сенатором от Петербурга, что тех обид, которые он им нанес, они никогда не простят, и что они совершенно исключают возможность его выдвижения в Совет Федерации от нашего города. Последнее такое заявление было сделано господином Борисом Грызловым утром после оглашения результатов выборов законодательного собрания. Ни за что, никогда, ни в какую, пусть избирается от Ставрополья, там мы ему уж так и быть позволим стать сенатором. Ведь было уж понятно, что ни Борис Грызлов, и ни Миронов, и ни Валентина Ивановна Матвиенко будут решать, кто будет сенатором от Петербурга. Все мы знаем, кто на самом деле решал этот вопрос. Было понятно, что, скорее всего, он его решит так, что Миронов останется, просто потому, что избрание Миронова в Сенат не от Петербурга после всех этих заявлений «Единой России» означало бы то, что «Справедливая Россия» просто терпит страшнейшее политическое поражение и на глазах у граждан превращается в силу ничтожную по сравнению с медведями. В Кремле, конечно же, в этом не заинтересованы. Там пытаются всеми силами нарисовать такую декорацию, при которой у нас якобы есть политическая конкуренция. Есть вот две партии большие, которые борются друг с другом, и не хочешь голосовать за одну, так голосуй за другую, как за альтернативу ей. А то, что на самом деле перед нами такая сцена в кукольном театре, где один и тот же актер, он сидит внизу, и у него на одну руку надета «Единая Россия», на другую «Справедливая Россия». И вот они на глазах у детей, которые заполнили зрительный зал, обмениваются какими-то репликами и друг с другом якобы конкурируют. Потом спектакль заканчивается, актер снимает, значит, эти обе куклы с рук и идет отдыхать домой. Вот примерно это мы и наблюдаем. Было совершенно понятно, что они договорятся. Тюльпанов будет спикером, а Миронов представителем законодательного собрания в Совете Федерации. А все, что сказано до этого, это такие детские разборки в детском саду. И как только во все это вмешался зав этим детским садом дядя Володя, так сразу это все прекратилось. И эти малыши, которые так вот показательно отбутузили друг друга, они быстро помирились и строем пошли туда, куда и велено.
21 марта на первом заседании законодательного собрания Санкт-Петербурга 4-го созыва состоится голосование по кандидатуре на пост сенатора от Петербурга. И, возможно, единым пакетом сразу пройдет голосование по кандидатурам спикера, вице-спикеров и председателей комитетов парламента.
Из Санкт-Петербурга сообщал Виктор Резунков. Несмотря на скандал с подсчетом голосов и реализацией результатов региональных выборов, эксперты говорят о наступлении политической оттепели в России. Об этом мы и поговорим во второй части программы «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. 75 горняков, по последним данным, погибли при взрыве в шахте Ульяновской в Кемеровской области. Как сообщили местные власти, 83 шахтера были эвакуированы. Поиски десятков горняков продолжаются. Премьер-министр Италии Романо Проди подтвердил, что похищенный в Афганистане журналист Даниэля Мастроджакомо освобожден. По словам Проди, добиться освобождения было непросто, и подробности будут обнародованы позднее. А вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям, заявил президент США Джордж Буш. По его словам, в таком случае волна насилия выплеснулась бы из Ирака на все страны региона. Верховный представитель ООН в Косово Марти Ахтисаари отверг призыв России провести дополнительные переговоры между сербами и косовскими албанцами о статусе края. Представитель Ахтисаари заявил, что возможности для переговоров были исчерпаны в Вене, где длительные консультации между сторонами завершились безрезультатно. Власти Беларуси запретили оппозиции проводить митинг в центре Минска 25 марта, в День воли, сообщает корреспондент Радио Свобода. Акцию предложено перенести на окраину города. Лидеры оппозиции считают решение незаконным и не намерены отказываться от планов. Киргизия потребовала от США выдать солдата, застрелившего мирного жителя у американской военной базы под Бишкеком. Генеральная прокуратура Киргизии заявила, что военнослужащий превысил пределы необходимой самообороны и квалифицировала происшедшее как убийство. На Украине пока не удается преодолеть политический кризис. Встреча лидеров соперничающих сил, президента, премьера, руководства парламента и ведущих партий завершилась безрезультатно. На границе между сектором Газа и Израилем ранен служащий израильской электрической компании. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Главное не результат, главное его интерпретация. Борьба за интерпретацию итогов региональных выборов 11 марта началась. В частности, она проходила на площадках агентства «Росбалт» и клуба «Гражданские дебаты». Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин видит, что региональные выборы стали полем демонстрации силы «Единой России», но партия власти номер один не была столь уж убедительна.
По сравнению с 2003 годом «Единая Россия» прибавила довольно ощутимо, было 37, стало 46. КПРФ тоже прибавила, было 12, стало 16. «Справедливая Россия», если сравнивать с «Родиной», прибавила, стало 15. ЛДПР чуть-чуть уменьшилась, 10,5 и 9,2%. СПС балансирует на грани, как и в прошлый раз, только в прошлый раз грань была 4,4, сейчас грань 6,9. «Яблоко», по-видимому, уже не существующая партия. Было 4,7, набрали они 3,9. Ну и всякие анекдотические образования типа «Патриотов России», которые вполне серьезно участвовали в 10 регионах, они доказали свою анекдотичность. Прежде всего, «Единой России» не дали 50%. «Справедливой России» не дали стать второй партией. И сейчас, по-видимому, можно говорить о том, что это действительно партия не власти, но оппозиции, хотя и кланово-бюрократической. «Справедливая Россия» повысила некоторый интерес к выборам. Ну и общий рост протеста, который выразился в русском марше и в маршах несогласных, он подпитал, в первую очередь, КПРФ и ЛДПР. Очень интересная ситуация с КПРФ. Они получили право слова на телевидении. Зюганов получил допуск. Они участвовали в попытках срыва марша марша не согласна в Санкт-Петербурге, просто параллельным митингом. И похоже, что КПРФ вступила в неявное партнерство, может быть, партнерство по умолчанию с «Единой Россией», чтобы оттеснить эсеров Миронова на третье место. Это очень важно для «Единой России». Если гипотеза верна, то мы увидим игру в пас как с администрацией президента, так и с «Единой Россией». Очень важно, что политика приобрела кланово-бюрократический характер. С одной стороны, не важно, как голосуют, важно, как считают, но вот за то, как считают, ведется реальная борьба. И политическая борьба у нас теперь есть. Это борьба за то, как считают. Первое место «Единой России» — это результат именно контроля за системой подсчета голосов, когда существует полная координация губернаторов, местных властей и избиркомов.
Выступление депутата Государственной Думы от фракции «Единой России» Сергея Шишкарева неожиданно оказалось обращением в высшие инстанции, жалобой на партию Сергея Миронова, куратором управляемой демократии в администрации президента.
Пророчества замглавы администрации Владислава Суркова сбываются. Я позволю себе одну цитату. «Я опасаюсь битвы среди своих. Чем больше вы будете спарринговать между собой как две партии, тем может оказаться хуже для всех. Топить друг друга очень опасно». Выборы показали, что опасность это очень реально. Идея двухпартийности, на мой взгляд, состояла в том, что настоящая политическая власть в стране должна опираться на две ноги. Так вот выяснилось, что эти две ноги могут насмерть биться между собой, но и, собственно, наносить удары и самой власти. А первый звоночек прозвенел в ходе ухудшающегося взаимодействия между двумя палатами Федерального собрания. Заметно возросло число законодательных актов, законодательных инициатив, которые поддерживаются Государственной Думой, но отвергаются Советом Федерации. Дело далеко не всегда в качестве этих законов. Выборы в Ставрополе и Самаре показывают, что столкновение двух партий может быть не на идеологическом поле, а на самом деле борьба идеологии была бы крайне полезна, а на поле компроматов и достаточно популистских заявлений. Мы получаем очевидный всем номенклатурный раскол. Наиболее острые формы он приобретает там, где уже сложилось противоречие между региональной администрацией и муниципалитетом либо столицы региона, либо крупным городом, та же Самара, тот же Ставрополь, или по линии старая номенклатура против новой. Номенклатурный раскол может стать общефедеральным. Это напоминает 99-й год. Сегодня роль Отечества вся Россия хочет примерить на себя Россия справедливая. И она действует, на мой взгляд, не как вторая партия пропутинской элиты, а претендует на статус партии альтернативной элиты. Угроза номер один – это срыв путинской стабильности и дискредитация системы власти. С помощью популистских лозунгов «Справедливая Россия» искусственно стимулирует оппозиционные настроения в стране и фактически работает на сценарий дестабилизации. Может оказаться так, что после выборов, по сути, преемственность путинского курса обеспечивать будет-то некому.
Господин Шишкарев явно знает, какими способами «Единая Россия» получала свои 40-50% голосов и чего стоит этот результат. Потому-то он так и взволнован. Депутат Государственной Думы России, представитель «Справедливой России» Игорь Морозов на публичное политическое обращение к хозяевам власти со стороны своего оппонента ответил клятвой верности делу Владимира Путина.
Борьба между верхней и нижней палатой не началась после создания партии «Справедливая Россия», а она находилась в перманентном состоянии, просто обострилась. Все законодательные инициативы, которые шли к нам от сенаторов, они блокировались сразу, уже начиная там с января 2004 года. И эти законодательные инициативы были непроходными даже на уровне первого чтения. Точно такая же участь ждала и все региональные законодательные инициативы, которые шли к нам из активной Московской думы, Московской области, Сахалинская, Рязанская, и всегда они блокировались. То, что касается борьбы двух партий элиты, которые поддерживают Путина, которые поддерживают его политику. Создав какую-то политическую платформу, которую мы апробировали на этих мартовских выборах, конечно, мы сегодня имеем вторую партию, которая поддерживает этот курс. Но с той лишь разницей, что у нас по социальному блоку есть свое видение, по экономике свое. И поэтому конфликт между двумя этими партиями, он очевиден. Может создаться такая ситуация, когда «Единая Россия» не наберет контрольного пакета голосования в этом году, и у нее якобы будут проблемы, вернее, у нового президента, продвигать через Думу свои законопроекты. Нет, так не получится. Партия, которая победит, она будет вынуждена договариваться со всеми партиями и будут выходить из Думы неразрушительные реформы типа монетизации льгот. Наша партия должна уходить в регионы и быть партией регионов. Вот в чем наше будет отличие. Мы будем иметь поддержку региональных элит.
Другой депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Олег Шейн не столь дипломатичен и обещает разрушение монополии «Единой России». Видимо, монополии на обслуживание Кремля.
Если «Единая Россия» получает менее некой доли голосов на выборах, она рискует получить менее чем 225 мест в парламенте. Учитывая, что эта партия изначально себя мыслила как некая монополия, совершенно очевидно, что разрушение монополии повлечет за собой ее дезинтеграцию и очень серьезные и большие внутренние сложности. При разрушении монополии одной партии мы возвращаемся в ситуацию, когда любой там губернатор, условно, мэр и прочее был вынужден обращаться за помощью по бюджету к разным партиям и фракциям, соответственно, был вынужден помогать им в свободном выходе в средства массовой информации в его территории и регионе. И суды принимали решение не по беспределу, а хотя бы соблюдая некоторые условия приличий. У нас возникает перспектива реальной демократизации в стране, что, мне кажется, является аксиомой. Что касается до голосов «Единой России». По остальным территориям, по отношению к выборам 2003 года, «Единая Россия» потеряла 500 тысяч голосов избирателей. Это в условиях тотальной мобилизации. Когда голосовали, значит, все граждане, проживающие в сумасшедших домах, когда были вбросы, выбросы, тотальное давление через средства массовой информации, пик пройден, пошел тренд на понижение. Они не могут мобилизовать тот электорат, который они мобилизовывали еще 3 года назад. Из 14 регионов, где были выборы, в 7 «Единая Россия» получила меньше голосов, чем остальные партии-победители. Кстати, если «Единая Россия» потеряла 500 тысяч голосов вот в этих 11 территориях, то мы у них приобрели 200 тысяч голосов. К профессору позиции сможет сохранить. И думаю, что пройдет ЛДПР. Монополия закончилась. Думаю, что как только это будет понятно истеблишменту, эта монополия пойдет сыпаться на глазах. И «Единая Россия» получит порядка 40% мест, может быть, чуть больше того, в следующей Думе. Что, естественно, коренным образом изменит порядок принятия решений.
Эксперты, принадлежащие к лагерю партии власти, такие как Вячеслав Никонов, стараются проявить объективизм. «Единой России» ничего не угрожает. Никонов раскрыл страшную тайну. На самом деле, «Единая» и «Справедливая Россия» почти одно и то же.
Противостояние «Единой России» и «Справедливой России» как главная интрига выборов, абсолютно это не главная интрига. «Справедливая Россия» решала куда более скромные политические задачи, прежде всего заявить о себе. Противодействие между ними, оно неизбежно, всегда соперничают партии при пропорциональной системе, прежде всего наиболее близкие друг к другу. Но «Справедливая Россия» – это проект, который должен оприходовать ту часть путинского электората, который считает «Единую Россию» слишком либеральной и слишком прозападной. И в качестве вот именно такого проекта, по-моему, «Справедливая Россия» выступила достаточно успешно. И смысл всего этого проекта заключается в том, чтобы вот это пропутинское большинство, оно просто существовало и в следующей Государственной Думе, потому что была опасность без «Справедливой России», что «Единая Россия» просто окажется в меньшинстве в будущей Государственной Думе. И значит, пропутинские силы.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем разговор об интерпретации итогов региональных выборов 11 марта. Распад прежней избирательной модели начался, и первой жертвой перемен стала партия «Яблоко», объявил политолог Михаил Малютин.
Оказывается, все-таки пациент скорее жив, чем мертв. При всей этой жуткой деформации, которая произошла, при всей той мясорубке и профанации, которая была, публичная политика в стране, оказывается, все-таки еще существует. И в этом смысле господину Миронову, разумеется, уже можно при жизни поставить памятник за его вклад в сохранение публичной политики в России. Это как в знаменитом анекдоте про то, как присвоить Николаю II звание Героя Советского Союза посмертно за выдающиеся заслуги в победе Великой Октябрьской социалистической революции. Ни в Питере, ни в Ленинградской области, ни в Московской, ни в некоторых еще других точках. Там явка, конечно, нигде выше 25% не было. Так что те дополнительные проценты, которые были объявлены, вот это и есть коэффициент пресловутого административного ресурса. Это сколько в том или ином регионе «Единая Россия» может нарисовать дополнительно. 1/6 часть примерно, это не то чтобы мало. В абсолютных величинах в Питере все кончилось со счетом 12-7 между «Единой» и «Справедливой Россией». В Ленинградской области 10.5/7. Ну, плюсуйте вот эту самую циферь. Значит, в этом смысле в городе Петра и Путина действительно господин Миронов партию власти развалил примерно напополам. Значит, сколько угодно Морозов может истошно вопить, что не потеряли голоса в «Единой России» от «Справедливой России». Ну, в Тюмени не потеряли. В Дагестане, я думаю, тоже. А вот на северо-западе это событие произошло. Вот сейчас часто задается вопрос, используется административный ресурс в пользу справедливой России или не используется. После того, как было запрещено яблоко сначала в Карелии, а потом в Питере и Санкт-Лениногорской области, ну, простите, здесь дальше в этом вопросе не о чем говорить. То есть, если бы этого события не случилось, то совершенно очевидно, что все бы кончилось как в коме, где ЛДПР, справедливая Россия и коммунисты собрали бы по 13-14% голосов. Второе место, что в Карелии, что в Ленинградской области, что в Петербурге, оно было подарено по манию из Москвы.
Представитель «Яблока» Галина Михалева обратила внимание на то, что прошедшее голосование с предварительной фильтрацией партии до выборов и подчисткой результатов голосования после трудно назвать реальными выборами.
Там, где у нас был шанс пройти и получить хороший процент, Питер сняли просто совершенно бесстыдно. И эта вещь чрезвычайно опасная, когда партии выталкивают партии, имеющие гражданскую основу, свою историю, имеющие свою позицию. Яблоко неправое. Мы социал-либеральная партия. Мы партия демократическая. Мы демократическая оппозиция. Когда происходит зачистка политического поля, для оппозиции место почти не устается. А понятно, что у либеральной оппозиции такой поддержки и направленности в прошлое, как у коммунистов, нет. И поэтому они оказываются, в данном случае мы, оказываются в самой тяжелой ситуации. У меня создалось впечатление, что мы в разных странах, что ли, живем. Что будто это настоящие выборы. Да все же знают, что выборы были заранее известным результатом. И правила для этого сделаны, имущественный ценз, административное давление, все те нарушения, которые были в прошлом избирательном цикле, они были те же самые, только в два раза больше, и плюс легитимированы через закон. Получается, что значительная часть людей, она не идет на выборы, если ее не заставляют. И заставляли в этот раз тоже. Настроение определенной части населения не канализируется. Партии превращаются в механизм самоорганизации политических элит. Элиты соревнуются между собой, а граждан забыли. Элита противопоставляет себя обществу. И на перспективу это чрезвычайно опасно. Когда вся элита и все эти партии ориентируются на оппозицию одного человека и соревнуются в любви к нему, когда уйдет этот человек, что будет с этими партиями? Это проблема 2008 года.
Лидер новообразования «Гражданская сила» Михаил Борщевский, служащий в правительстве по юридической части, обещает вытеснить с либерального поля и «Яблоко», и якобы полевевший «Союз правых сил», и воспевает оттепель в рамках путинизма.
Мне кажется, что 11 марта мы с разбегу одним местом влетели в демократию. Вот просто никто этого не ожидал, вот разбежались и 11 марта влетели. Восьмилетний застой, стабильность политической жизни закончились. Это свершившийся факт. Причем обратного пути здесь нет. Сегодня имеем ситуацию, когда в левом спектре есть ультралевые коммунисты, левые либералы СПС, есть левые центристы «Справедливая Россия» и есть левые националисты ЛДПР. Вот эти четыре партии в разной конфигурации, мне кажется, лет через 5-10 будут основой для возникновения в России социал-демократической партии европейского образца. Как бы по центру, мы сегодня имеем «Единую Россию». «Единая Россия» объективно будет становиться правее и правее. На крайнем сегменте с правой стороны образовалась зияющая пустота. Поэтому мне кажется, что праволиберальный проект имеет шансы не только теоретические, но и весьма значительно электоральные. Протестный электорат в декабре будет голосовать за правую, а не за левую партию. Все противостояния элит носили латентный характер. Сейчас они становятся публичными. Это и интрига «Справедливая Россия», «Единая Россия». Это и грядущая интрига президентских выборов, потому что будет явно не один преемник, а как минимум два кандидата. Через год, в марте 2008 года, мы будем иметь очень поляризованные элиты.
Структура Михаила Борщевского, в которой записали разных шоуменов, создана для разводки правых, с тем, чтобы их запугивать до осени, что Кремль двинет на выборы этот новый бренд. Первый зампредседателя Союза правых сил Леонид Гозман не опасается подобных конкурентов, считая, что нынешние выборы показали укрепление либерального крыла.
Понятно, что вся эта борьба «Справедливой России» и «Единой России», так сказать, это, в общем, конечно, очень важно, интересно, но на вопрос, какие нужны партии России, я скажу, что России нужны партии. России нужны настоящие. Партия. А настоящая партия – это, как минимум, партия, которая принимает самостоятельные решения. Вот она сама решение принимает о своем существовании, о своем создании, о своей политической линии и так далее. Это не значит, что она какая-то безумная, отмороженная и не обращает внимания на мнение монарха или на экономическую ситуацию в стране. Но она сама должна решать. Вот когда я обращаю внимание на мнение монарха, когда не обращать. А если партию могут вызвать и сказать, значит так, ребята, на эти выборы вы не пойдете, мы подождем, что там будет с другими.
такими, вот посмотрим. А на эти вы пойдете, но эту тему не трогайте. Если лидеры ведущих двух партий соревнуются в том, кто из них больше за президента, то, ну, говорят, ну, можно и так, конечно, почему бы и нет. Но проблема в том, что вот выборы, которые сейчас прошли, в этих выборах была такая особенность, ну, которая уже не первый раз на наших выборах. Это у граждан ощущение того, что они не решают. Не они решают, решает кто-то другой. Результаты предопределены. Я не про фальсификации, которые действительно есть и просто совершенно фантастические по наглости. Я про ощущение у людей, вот, что выборы – это что-то ненастоящее. К чему это приводит на самом деле? К тому, что вся легитимность власти основана только на популярности одного человека – Владимира Владимировича Путина. Если, не дай бог, с этой популярностью что-нибудь случится, то легитимность власти точно так же накрывается. Вообще, когда у граждан ощущение, что выборы не настоящие, тогда приходит какой-то человек, это может быть вполне приличный человек, генерал Деспинола в Португалии, и говорит, что это все не так, давайте новые выборы, этого свергаем и делаем демократическую республику, и слава богу. Но это может быть не такой человек, это может быть человек типа Муссолини, потому что на самом деле стабильность страны, которую якобы так беспокоит Единая Россия, это то, что основано на ощущении граждан, что это их страна, что это их государство. Мне кажется, что это ощущение люди теряют, и страна постепенно сдвигается к монархическому способу управления. Вообще ведь монархия, на самом деле, это не обязательно тогда, когда есть король или там царь. Монархия – это роль двора, например. Вот. В этом смысле Великобритания – республика, конечно. А мы, конечно, монархия. Монархия, она хороша при популярном государе. Никто не сказал, что следующий государь будет популярен. Это не передается. У меня нет сомнений в том, что в 2008 году президентом будет избран тот, кого выберет один избиратель, Владимир Владимирович Путин, осенью 2007 года. Ну, это понятно совершенно. Никаких сомнений нет. Но будет этот человек популярен или нет, этого не знает ни один человек в стране. В том числе Владимир Владимирович тоже этого не знает. Это никто не знает. Что будет тогда? Мне кажется, что вот такая система отчуждения граждан от демократического процесса, система управления выборами, она предельно опасна. Опасно для нашей страны, потому что запросы населения в основном национал-социалистические, и популярность партии Родины до ее обезглавливания, когда вот во главе стоял действительно национал-социалистический лидер активный, она об этом, собственно, и говорит. Что касается праволиберального проекта, начинаются споры, пройдет СПС, не пройдет СПС, пройдет СПС. Но не в этом дело. Вопрос более важный другой. Есть ли у России перспективы без реализации праволиберальной идеологии? И мой ответ – нет. Вот все, чего мы достигли за последние годы, мы достигли тогда и потому, что вот эти либеральные идеи осуществляли разные правительства, разные губернаторы, в том числе те, которые очень ругали либералов. В том, чтобы мы были в Думе в следующей, разумеется, заинтересованы не только мы, не только наши избиратели, заинтересована страна. Я согласен абсолютно, что будут развернуты против нас все орудия. Правда, вы знаете, бывает так, что когда орудия разворачиваются, то в политике это может принести только плюс.
Оценивая перспективы правых, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков неожиданно демонстрирует оптимизм.
У Союза правых сил есть положительная динамика. Если в случае с Пермским краем это можно было объяснить тем, что это был один регион, где они участвовали в выборах, и лидер СПС Никита Белых, бывший вице-губернатор, это его родной дом, и то, что туда были брошены все силы, и так, поэтому такой успех, то теперь то, что они прошли в 5 регионах, показывает, что это не только успех технологий, но и определенный рост востребованности либеральных взглядов и либеральных демократических подходов. И если добавить к этому 3-4%, которое получило яблоко в нескольких регионах, это говорит о том, что, несомненно, демократическая партия может пройти в следующую Государственную Думу в декабре. Теперь все будет зависеть от того, насколько демократические партии сумеют договориться, насколько тот же СПС сумеет усилиться, в том числе я считаю, что мы могли бы провести объединение, потому что республиканская партия наша запрещается властью, на будущей неделе состоится Верховный суд по ликвидации РПР, совершенно, на мой взгляд, беззаконной, но в политическом отношении мы могли бы объединить свои усилия с Союзом прав сил, например. И у нас есть по меньшей мере 20 очень сильных боеспособных региональных организаций, которые могли бы усилить будущую избирательную кампанию. И я думаю, что шансы довольно высокие у демократов пройти в следующую Государственную Думу.
Присоединение республиканской партии к Союзу правых сил вряд ли будет проходить на выгодных для Владимира Рыжкова условиях. Тем более, что СПС будет до сентября находиться в подвешенном состоянии под угрозой гражданской силы. Да и его списки, говорят наблюдатели, будут формироваться в диалоге администрации президента и Анатолия Чубайса. Член общественной палаты Вячеслав Глазачев уверен, что в перспективе и «Справедливая Россия», и СПС могли бы найти себе реальную опору там, где объективно возникает противостояние федеральной, бюрократии и других сил. Справедливая Россия могла бы стать партией регионов, а СПС – партией муниципалитетов.
Номинальная или номенклатурная элита, она почти целиком в ЕР вписана, и откол от нее может быть ситуативный. Я имею в виду потенциальный массив, потому что деловая элита, в широком очень смысле региональная, это потенциальный противник сверхцентрализации. Это республиканцы в Соединенных Штатах, воображаемые классические. Это очень существенная штука, потому что несправедливая пропорция центр-периферии и полный диктат исполнительной власти и есть раздражитель. Не опереться на это, ну, было бы просто глупо. Что касается СПС как партии городов, городской интеллигенции, городского малого бизнеса, это идея на вырост. Я понимаю, что сейчас это просто даже и не укоренится. Но на самом-то деле это и есть возможность. Не городов контрадеревня, которой вообще уже и нет. Станицы есть, а это не то. А города контра федеральная бюрократия и региональная бюрократия. Это реальные три силы, которые в мире представлены, вся находят свою форму.
Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин делает вывод. Региональные выборы дают лишь некоторую возможность предугадать, как сложится игра на думских выборах и далее.
Очень важно, что сейчас политическая борьба стала клановой борьбой. Классика – это Ставрополь. Как везде существует противостояние между мэром главного города и губернатором, между мэром, который зарабатывает у губернатором, который тратит. Но в Ставрополе существует еще и мощная экономическая группировка, связанная с Кафминводами, которая против губернатора. И когда губернатор из КПРФ побежал в Единую Россию, автоматически группировка Кафминвод качнулась к Справедливой России. И все сильнее будет ситуация, когда сильные самостоятельные экономические группировки регионов, обособленные от региональных властей, и поэтому противостоящие Единой России, они не могут пойти в оппозицию власти. В обычную оппозицию. Потому что у них бизнес, это хозяйственные группировки. Если они пойдут в оппозицию, их уничтожат. И вот сейчас создание партии эсеров дало им путь против Единой России, но не против государства. Справедливая Россия, это будет клановая бюрократическая, но все же оппозиция. И политика становится борьбой не общественной, но борьбой хозяйственных групп и кланов, выражающих себя через формально-общественные, формально-политические рамки, которые предоставляются федеральными политическими структурами. Понятно, что региональный выбор в определенной степени праймерис. И, конечно, наибольшее внимание привлекли замечательные слова Суркова. Сурков сказал, что политическое пространство сформировано, изменения не нужны. Это все трактовали как то, что у нас теперь будет 4 партии. Но Сурков тут же сказал, что есть большой потенциал у Борщевского, гражданская сила так называемая, и у СПС. То есть могут быть и изменения. Во-вторых, когда Сурков сказал, что никаких коалиций, нужно при этом учитывать, что Единая Россия имеет меньше 50%, с моей точки зрения, не случайно, а потому что иначе она уже будет претендовать на реальность. Реальную силу на реальное существование в качестве политической партии. Поэтому, вероятно, о никаких коалициях речь идет о коалиции Единой России со Справедливой Россией, а не о коалициях вообще. И кроме Суркова есть и другие люди, на федеральном уровне ставящие на Справедливую Россию, которая, по крайней мере, была, с моей точки зрения, остается антисурковским проектом. Я думаю, что конфигурация будет следующей. Менее половины будет у Единой России, более 20%, я говорю о депутатах, у Справедливой России. Остальные будут миноритарии. Точно уже там будет КПРФ. И будет еще 1-2 миноритария. Может быть, это будет ЛДПР, может быть, СПС, хотя вряд ли. Миноритарии будут жестко контролироваться администрацией президента. И здесь будет существовать две разных схемы возникновения конституционного большинства. Условно говоря, конституционное большинство Путина – это Единая Россия и Справедливая Россия. И второе конституционное большинство. Конституционное большинство Суркова. Единая Россия плюс миноритарий без Справедливой России. Это создает новый интересный аспект методов решения проблемы 2008 года.
Календарная весна явно вскружила политологам головы. Политическая весна, если в России где-то и наступила, то лишь в прогнозах экспертов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 26 марта поговорим о выборах в Красноярском крае. Продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер
Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.